Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах, сердечно поздравляет с праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздничную тему в начале этого часа продолжит приглашением на вечер инокиня Ольга Гобзева, а затем у нас в эфире, поистине протоиерейский час. Вначале это будет протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор православной школы, и наши слушатели знают батюшку также по его творчеству поэтическому. Авторская рубрика протоиерея Алексея Бачурина «Клирика Спасо-Влахернского монастыря. Образ жизни» сегодня тоже посвящена теме Рождества Христова.
Дорогие друзья, поздравляю с Рождеством Христовым! Мы приглашаем вас в рождественские святки 11 января в четверг на вечер «Воссия мирови свет разума», посвященный Рождеству Христову. Вечер состоится в Белом зале Дома кино на Васильевской улице, дом 13. Конечно, миру сейчас очень нужен свет разума. В вечере примут участие и дети, и взрослые. Выступит хор православной гимназии «Люблино». Дети очень талантливые, они у нас как-то уже выступали, и всем очень понравились. Также мы покажем несколько документальных фильмов. Один из них «Елка в Кремле» 1954 года. Я там себя искала среди детей, но не нашла. Еще будет фильм особенный. Они короткие, поэтому они не будут удлинять наш вечер. Фильм «Богослужение на Рождество». Это кинохроника СССР 1968 год. В этой кинохронике запечатлена рождественская служба в Богоявленском храме, которую вел тогдашний патриарх Алексей Симанский. Это удивительная съемка, и там патриарх читает Евангелие так красиво, так глубоко. Еще мы покажем мультфильм «Зимняя сказка», который сделан в 1945 году, в год Победы. А перед этим вы увидите фильм «Подготовка к Новому году», тоже документальный, «Подготовка к Новому году в Москве, декабрь 1941 года». Тогда, несмотря на то, что немец стоял под Москвой, люди покупали елки, игрушки, дарили друг другу подарки, танцевали дети вокруг елки, правда, в убежище. Это говорит о том, что праздник, он всегда праздник. Приходите 11 января в четверг на вечер «Воссия мирови свет разума», который посвящен Рождеству Христову, в Белый зал Дома кино на Васильевскую улицу, дом 13, строение 1. Проезд метро «Белорусская» или «Маяковская». Вход свободный. Будем рады вам. Приходите.
Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область, директор православной общеобразовательной школы во имя святого благоверного князя Александра Невского и также настоятель небольшого одноименного прихода во имя святого князя Александра Невского в нашем городе Кинешма, Ивановская область. Не раз мы с вами встречались, вы знаете специфику нашей ситуации, православная школа, которой я директор, имеющий лицензию, аккредитацию, конфессиональную аккредитацию, она осуществляя свою деятельность в таком регионе, как Ивановская область, и существование наше зависит от благотворительной помощи, которую мы имеем в частности и благодаря аудитории радио «Радонеж». И поэтому снова и снова я, как директор школы, выхожу в эфир со своими словами, стихами, обращениями и поздравлениями. Оказать помощь школе можно, перечислив средства на полные реквизиты школы, которые можно найти на нашем сайте. Сайт обретается, если в поисковик забить слова «Православная школа Кинешма», «Православная школа Кинешма», и найти наш сайт и раздел «Реквизиты» на нем. Или проще перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. В конце передачи я повторю этот номер. Но сегодня, я надеюсь, что эта передача выходит в одни святок, праздничные дни. И, конечно же, хотелось бы сказать и слово поздравления для благочестивой аудитории радио «Радонеж». Непосредственным же поводом к сочинению этого материала для эфира непосредственным поводом стало письмо, которое я получил от Антонины Александровны Риндаренко. И она спрашивает меня что-то. «Нет, мол, от вас давно весточки, беспокоюсь о здоровье, как морозы переживаете ли, ждать ли что к Рождеству Христову?» И, как сказать, гром не грянет, мужик не перекрестится, что ли? То есть вот Антонина Александровна пробудила мою совесть, задремавшую, я подумал, что надо же мне как-то собраться, что-то срочно сочинить и записать некое такое рождественское поздравление. И Антонина Александровна заодно и спрашивает меня дальше: порассуждали бы вы как педагог по неволе о современной детской литературе, или вот тут она пишет: возмущены фильмами для детей «Последний богатырь», ну, даже я не хочу тут еще какие-то, просто рекламировать то, что возмущает людей, наверное, неправильно. Пишут, мол, бесовщина, смотреть не хочется, но придется, видимо, ну, дальше упоминаются спонсоры и так далее. Но я вот не знаю, как об этом высказываться, тем более в дни праздника, но понятно, что ставится вопрос о той непростой среде и непростом мире, в котором растут наши дети. И заканчивает Антонина Александровна так: «Так и живем. То справа, то слева атаки, только успевай отбиваться от нечистой силы». С уважением, Антонина Риндаренко. А что ж вы хотите, Антонина Александровна? Такая и жизнь православного христианина. Всю жизнь только успевай отбиваться от нечистой силы. Атаки то справа, то слева, искушения, испытания. И вот об этом-то, наверное, уж мы точно поговорим, потому что Рождество Христово – это такой праздник, который, в общем-то, содержит в себе много смыслов. Праздник очень непростой, и про это мы говорили много раз, но, тем не менее, сегодня, возвращаясь к теме Рождества, хочу процитировать и новое стихотворение, которое я только что вот написал, вот только что. Поэтому я прошу прощения, оно, конечно же, носит на себе отпечаток поспешности. Да, и немножко оправдываясь, скажу, что не появлялся я некоторое время в эфире, но ведь у меня и сейчас голос немножко не восстановился, а тут у нас какие-то эпидемии, ОРЗ такие в нашей школе были. Ну, школа же, понимаете, это место массового скопления людей, ну, тем более дети. Тут у нас от ветрянки до ковида все было, поэтому Что-то такое нас затронуло. Вот сейчас уже я могу немножко говорить. Поэтому раньше, может быть, мне и сложнее было написать этот материал. Ну, не буду оправдываться, а лучше прочитаю свой последний стих. «В наш падший мир явилось божество, младенец в яслях, в пеленах повитый, но мир в огне. В нем снова СВО, в нем дети вифлеемские убиты, дорогу ищет в мир наш древний враг. Но уба с нами Бог, навеки так, Спаситель наш вовеки победил, он воплотился, совершил, что надо, и на кресте он смертью смерть убил, воскрес Христос, поправ державу ада, духовной тьмы упразднены права. Сияет свет Христова Рождества». Вот такое стихотворение. Ну, может быть, оно сыровато, но мысль, кажется, вполне закончена. «Духовной тьмы упразднены права, сияет свет Христова Рождества». Я вот, знаете ли, все, когда страдаю бессонницей, ну нет, когда испытываю вот проблемы какие-то с засыпанием, я использую одно средство. Я включаю какую-то аудиокнигу православную и под нее засыпаю. Но обычно самая хорошая книга, под которую получается засыпать, это аудиокнига, где записана работа о Граде Божьем, блаженного Аврелия Августина. Там больше 55 часов, то есть хватит спать и не одну даже ночь. Но, естественно, иногда я и просыпаюсь, а иногда перед сном фиксирую какие-то вот вещи. И из последнего, что я там услышал, вот это перекликается с этим стихотворением и с темой Рождества Христова. Работа о Граде Божьем, она, ну, понимаете, прямо энциклопедическая. Там есть какие-то, может быть, спорные мысли, но блаженный Августин цитирует огромное количество источников. И, полемизируя с язычеством, в том числе источники языческие упоминает. И вот он цитирует египетского такого языческого мистика Гермеса Трисмегиста и цитирует его трактат, где Трисмегист беседует с Асклепием, и говорит об искусстве создания богов. Он, причем Августин отмечает, что Гермес Трисмегист, он много об боге, творце, об истинном боге знает и пишет правильного. Ну вот он говорит, как бог сотворил бессмертных богов, но тут христиане, конечно, будут иметь в виду ангелов, как написано, бог стал сонмой богов, посреди же боги рассудит, да, в псалмах мы слышим. Здесь, понятно, в собрании богов подразумевается, что это ангельский мир. И в первую очередь падшими ангелами были обольщены люди в древности и обожествляли этих падших ангелов, считая их богами. Но Трисмегист пишет, что как бог сотворил бессмертных богов, так и люди творят богов видимых. Ну, и он объясняет свою мысль, что статуи, идолы – это тела богов, а вот тайное искусство, которым владели египетские какие-то мудрецы, оно, соединяя демонов с этими статуями, дает им возможность прорицать будущее, делать добро или зло и так далее, и так далее. То есть данный цитируемый блаженным Августином автор говорит, что вот эти древние статуи, идолы, они, будучи соединены с духовным миром, являясь телами богов, то есть духов падших, да, они прямо обольщали людей, и люди обращались к этим статуям. Это были такие идолы, которые вступали в общение с людьми, которые к ним обращались. И Трисмегист говорит, что настанет такое время, когда сила этих богов закончится, люди объявят это заблуждением, и он скорбит о том, что вот будет такое время, а Августин, конечно, говорит, как же он, имея представление какие-то об истинном боге, может скорбеть о том, что закончится власть вот этих вот ложных богов, над умами людей. Конечно, говорит, он пишет не от Святого Духа, а от источника демонического. Но вот эти вот цитаты, ну, я пересказываю это как могу, вот эти фрагменты из Блаженного Августина, они о чем говорят? О том, что наполнен Египет был, ну и весь мир вот этими вот, понимаете, богами, которые были делом рук человеческих и некого вот этого тайного магического искусства. И все они прекратили, настало время, когда они прекратили как таковые свое существование. И мы в Акафисте Божьей Матери слышим, что когда Дева с младенцем Иисусом скрылись в Египте, «Идоли Боего спаси, не терпящие твоя крепости подоша, сих же избавившийся вопияху к Богородице». То есть вот как это пали идолы? Ну, наверное, это даже можно понимать в основном и не буквально, а вот эта духовная сила бесовская, демоническая оставила все эти вот изваяния, статуи, изображения и перестала обольщать род человеческий. Это ведь на самом деле чудо, потому что и другие авторы свидетельствуют о том, что знаменитые оракулы, то есть прорицалища разных богов, они прекратились, то есть все эти ложные пророчества, все эти демонические голоса, они были упразднены воплощение в мир Богослова. Об этом свидетельствуют даже не христиане, а такие языческие авторы, как, например, Плутарх. Поэтому это чудо. Свет Христова Рождества явился в мир, и сила вот этих вот так называемых богов была упразднена. Но люди-то ведь сами же, знаете, и сейчас, как вот Трисмегист пишет, что при помощи тайного искусства люди могли придавать идолам богов одушевленность, так и сейчас, в общем-то, изображения есть, которые говорят, которые общаются с людьми, и вот как над этим есть смысл поразмыслить, то есть задуматься о том, что мы окружены вот этим информационным пространством, в котором духовная сила может проявляться наглядным образом. Далеко не всегда православные мотивы звучать, и много-много обольстительного обрушивается на нас через телевидение и интернет. Господь Иисус Христос воплотился в мире противоречивом. Вот видите, вот тут как у меня написано: «В наш падший мир явилось божество, младенец в яслях, пеленах повитый, но мир в огне, в нем снова СВО, в нем дети вифлеемские убиты, дорогу ищет мир наш древний враг». Но оба с нами Бог, да будет так. В каком мире воплотился Христос? Посмотрите, насколько этот мир противоречив. Здесь и войны, которые нельзя отменить. И Ирод царь, сразу услышав о том, что пришли поклоняться младенцу волхвы, он сразу же снаряжает карательную экспедицию, потому что понимает, что сейчас Мессия, восстание подымется, Ирод потеряет свою власть, и он расправляется с вифлеемскими младенцами, так же, как расправился со своими ближайшими родственниками, о чем, в общем-то, говорят нам историки. Поэтому этот мир очень непростой, и мы не должны забывать, вот сейчас идет военная операция. Конечно, каждый человек, оторвись ты от этого телеэкрана, выйди ты из интернета, отложи, успокой свою мысль и помолись Богу. Ты вот сидишь в теплом, хорошем месте, помолись за тех, кто ушел в окопы, ушел на фронт, ушел, может быть, отдать свою жизнь. А мы же, понимаете, как привыкли? Мы вот привыкли, что вокруг нас все время развлечения. И вот эта парадоксальная картина иногда рождает такие поэтические строки. Это осенью я написал, вот недавний. Может быть, в конце лета, когда еще плавали у нас по Волге круизные теплоходы. Сейчас, конечно, все покрыто льдом. Вот такая картина представилась глазам. Идет война. Грядет кончина века, и косит смерть людей, который год, а над рекой гуляет дискотека. От пристани отчалил теплоход, в каютах смотрят телесериалы, и лайнер по реке уходит вниз, а на борту красуется реклама не нашим шрифтом «Sun and Fun Cruise». Убили внука нынче у соседа, и дискотека далеко слышна, и значит, нам нужна одна победа, чтоб кончилась последняя война, суд Божий совершится над землею, не будет больше горя и невзгод. Гуляет дискотека над рекою, от пристани отчалил теплоход. Вот такие мысли, понимаете? Ну, праздники праздниками, развлечения развлечениями, но надо нам как-то оторваться от того, что нас порабощает, и воздохнуть к Богу, помолиться. Вот, например, знаете вы каких-то людей, которые ушли на войну, которые находятся в зоне вот этого бедствия, и, конечно, надо молиться за них, вот так просить Бога и за весь мир христианский, потому что и мир-то нас сейчас постигло разделение и беда, расколы, и надо нам молиться и о всей церкви нашей, ну, кто как может, кто как может. Ну, вот такое у меня есть стихотворение «Неизвестный солдат». Я понимаю, такой, наверное, тон для Рождества я задал. Ну, вот что поделать. Предновогодние, пожалуй, дни, да и после Нового года приходилось и провожать людей в армию. Приходили за благословением, и вести приходили о наших выпускниках, которые либо воюют, либо они возвращаются в отпуск к родным, и ведь ёкает сердце за каждого, понимаете, как же, если знаешь, что этот юноша у нас учился, потом получил образование военное, сейчас где-то в боях, как офицер, ясно, что и близкие его, родственники его за него волнуются, и мы тоже переживаем, как же, не молиться об этом, и когда слышишь о том, что кто-то... Ну, в общем, вот стихотворение «Неизвестный солдат», я его написал еще до ковида, у нас жизнь как бы поделилась до ковида, после ковида. Вот и тогда еще я на ярмарке ездил, я его читал, и его, ну, многие слышавших не понимали, просто не понимали. Ну, так оно написано, «Неизвестный солдат». «Мальчик с глазами глубокими, как океан, встал на секунду передо мной и ушел». С детских лет я имею странные свойства. Я вижу, как по капле исчезает жизнь моя, и остаток мне неизвестен. Может, день мой давно прошел, и мне бывает страшно немного, страшно пред Богом, но гораздо страшнее без Бога, без того, кто погибшую драхму во прахе нашел. Мальчик с глазами глубокими, как океан, заглянул в мою душу, ушел куда-то. С детских лет я имею странное свойство видеть мир, как туман, исчезающий тенью, которой не будет возврата. Неизвестный солдат, под которым взорвалась граната, тихий мальчик с глазами глубокими, как океан. Спаси мира! Человек на родину едет, он пока что в пути, едет к Богу из дальних стран. Пассажир корабля, что плывет в небеса сквозь туман. Неизвестный солдат, убежденный в Христовой победе. Вот такое вот стихотворение. Спаси мира, человек на родину едет, он пока что в пути, едет к Богу из дальних стран. Пассажир корабля, что плывет в небеса сквозь туман, неизвестный солдат, убежденный в Христовой победе. Как бы ни складывались исторические события, нужно помнить, что Господь наш Иисус Христос победил, и души верных своих, отходящих от жизни земной, принимает к себе. Ну, пожалуй, нужно прочитать еще вот такое стихотворение. Я поискал по своим материалам, которые звучали в эфирах, чтобы такое вот вам предложить, ваше внимание. Вот новое стихотворение написал, но что-то и вспоминается. Все же мы не можем закрыть глаза от того, что вокруг нас идет брань, в том числе брань духовная. Вот как Антонина Александровна написала, я цитировал ее письмо в начале передачи. «Так и живем то справа, то слева атаки, только успевая отбиваться от нечистой силы». Стихотворение «Византий за нами», оно навеяно было прочтением исторического сочинения Анны Комниной, дочери византийского императора Алексея Комнина, Алексиада. И вот этот вот имперский дух, который Москва, как Третий Рим, воплощает в своей державной идее, он, конечно, унаследован нами, видимо, от Византийской империи, но здесь укоренился, обрел свою русскую самобытность. И вот стихотворение «Византий за нами». «Над строем качнется имперское знамя, и свет воссияет на наших полках. Фаланги сомкнулись, Византий за нами, прославленный в самых далеких веках, и дочь Василевса, блаженная Анна при свете лампады ведет свой рассказ». И дрогнут воинственные норманны, и турки не раз еще вспомнят о нас. Минувшего века восстанут картины, узнают читатели эпохи иной. О славных делах Алексея Комнина, протагмы Ромеев, идущие в бой. И войско возглавит великий доместик к победам сквозь войны, пожары и дым. И мир погибающий в Боге воскреснет, воскресе Христос, и мы с Ним победим. Такое стихотворение. Вспоминаю, как читал эту книгу. И, конечно, это одно из лучших исторических сочинений, которые мне приходилось читать. И, опять же, среди этих браней хочется напомнить всем о победе Христовой. И войско возглавит великий доместик к победам сквозь войны, пожары и дым. И мир погибающий в Боге воскреснет. Воскресе Христос, и мы с Ним победим. Возвращаясь к началу, может быть, нашего сегодняшнего сюжета, к первым мыслям, ну и, может быть, это как рефрен передачи, а может и рефрен нашей жизни, некий такой ее один из повторяющихся мотивов. Хочется закончить все же прославлением, воплощением Богослова в нашем мире. Про это я говорил, что вот образ волхвов, которые идут поклониться младенцу Иисусу от дальних стран, от далеких пределов Персии. Ну, имена их сохранило предание, которые здесь прозвучат. В общем-то, это предание достаточно позднее. Историки считают, ну, приходилось слышать такое мнение от профессиональных историков, религиоведов, что это, конечно, волхвы, то есть маги, священники зороастрийской религии, которые ждали в мир пришествия так называемого Саушьянта, то есть вот такого тоже ожидаемого ими спасителя, и придя, поклоняясь младенцу Иисусу, они как бы сложили вот восточную премудрость, склонили ее пред пришедшим в мир спасителем. И отныне стало благовествоваться Святое Евангелие всему миру. И всякие иные пути должны были и упраздниться, а люди принять истину, явившуюся миру во Христе. И вот такое стихотворение. «По далеким дорогам загадочных стран, по горам, по пустыням идет караван, будут горные тропы и море песка, наша жизнь как дорога, а цель не близка. Наша жизнь то пустыня, то восточный базар, но ведет нас звезда, о мудрец Валтасар. За спиной Хорезм, Самарканд, Бухара. Наша жизнь как дорога, и жизнь не игра. Я странствовал много, я достаточно стар, так что бдителен будь, караванщик Гаспар. Спутник наш Мельхиор, меч держи под рукой, малодушный не ходит дорогой такой, Арьяншахр пересечь должен наш караван, и ведет нас звезда на реку Иордан, и мы сами увидим наяву, не во сне, что за царь воплотился в той далекой стране. В тех краях правил Ирод жестокий тогда, и вела трех волхвов в Иудею звезда». Ну, вот такое стихотворение Арьяншахра, страна ариев, как бы, да, вот такое древнее название Персии. И вот этот долгий путь волхвов к колыбели младенца Иисуса, он напоминает, наверное, и нашу жизнь, и непростой путь человечества, который оно прошло до евангельских событий, ожидая этого времени. И, наверное, непростой путь многих из нас к евангельской истине. Ну, тут, собственно, больших комментариев я не дам. И завершу сегодняшнюю передачу стихотворением «Школьный хор». Как вы знаете, я являюсь директором православной общеобразовательной школы. Естественно, в школе есть и хор наш, который поет за литургией в школьном храме, которым мы стараемся регулярно служить. И готовится хор каждый год к Рождеству Христову, чтобы что-то исполнить, праздничные какие-то песнопения подготовить. И бывает, станешь так за дверью, послушаешь, и рождаются такие строчки. «Школьный хор. Я, бывает, слышу, хор поет наш школьный. Словно колокольчики голоса детей и душе измученной станет друг привольней. Сердцу постаревшему станет друг светлей. Я стою за дверью кабинета музыки. Повторяет хор наш Рождества кандак. Как это выходит? Хорошо, по-русски. А пойдешь по городу, все кругом не так. Дети наши, дети, как бывает больно. Скорби, искушения, лабиринт сетей. Я стою и слушаю. Хор поет наш школьный, словно колокольчики, голоса детей». Вот так вот. Я стою и слушаю, хор поет наш школьный, словно колокольчики, голоса детей. Пусть в эти рождественские дни свет Христова Рождества сияет всех нас, укрепит нас в веру, засвидетельствует о Святом Евангелии, сделает нас причастными вечной истине, воплощение Бога Слова в мире нашем. Я же напомню, что оказать помощь нашей школе можно, переведя средства на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59, 960-512-48-59, или можно найти на сайте школы наши полные банковские реквизиты. Спаси вас Христос, дорогие радиослушатели. С вами был протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область.
Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Благословите, отец Алексей.
Бог благословит вас. С праздником, дорогие братья и сестры. С Рождеством Христовым. Прошел наш пост рождественский. И наступил тот самый праздник, ради которого мы ограничивали себя, к которому мы готовились, которого мы ждали. Вот начинается опять наша обычная жизнь, которую мы должны каждый день проходить во славу Божию, который каждый день должен быть праздником у нас. Мы же в любой день в храме, потому что у православного человека всякий день праздник.
А некоторые нас даже за это упрекают, что у вас так много праздников, как будто мы и не трудимся.
Что значит не трудимся? В любом случае, даже во всякие самые великие праздники, в Рождество и в Пасху, мы работаем, должны, по крайней мере, работать над своей душой. Вот это наша самая главная работа в этом мире. Все остальное может быть, может не быть. Потому что есть люди, которые больные, которые работают, ну, скажем, есть женщины, у которых много детей. Вот, кстати, у священников, у многих супруги, они просто с детьми дома находятся, они не, и работать невозможно, если 4-5 детей.
А это самый тяжелый труд,
батюшка. Да, конечно же, ну, конечно же, Господи. И вообще это, в принципе, должно быть все нормально. нормальным состоянием семьи, потому что муж призван Богом, чтобы обеспечивать семью, чтобы охранять ее, а женщина призвана к тому, чтобы рожать детей, ухаживать за ними, растить их, учить их дому, то есть дом строить, в который муж приходит после своих трудов и радуется тому, что вот его день прошел не напрасно, вот он исполнил то, что он должен был исполнить по Богу, вот, и пришел туда тот свой мир, который он обеспечивает, который он охраняет. И тогда все стоит на своем месте. Тогда все осмысленно, вся жизнь наша осмысленна. А если не так, то вот тогда начинаются всякие проблемы, тогда начинается разруха и недоразумение. Мы же знаем все это. Так что труд, он вообще, всякий труд, он вообще в любом обществе даже, не только в семье. Ведь мы же знаем, что один человек занимается одним делом, другой другим делом. Один пашет, другой строит дом, третий не пашет и дому не строит. Но он делает что-то совершенно нужное, необходимое для того, чтобы те люди, ну, они могли спокойно заниматься своими делами. Ну, хотя бы солдаты, они ничего не строят. Но они охраняют. Этот труд их один из самых важных вообще в обществе. А самый главный труд – это труд, который и отцы должны исполнять, и матери, и дети, и солдаты, и цари, и все абсолютно, все в обществе. Они должны свою душу ограждать, охранять от падений, от бесов, от соблазнов всяких, чтобы этот строй, который Господь благословил, чтобы он не разрушился. А если мы этим не занимаемся, то и цари, Бог знает, что вытворяют, и солдаты не охраняют, и мужья не обеспечивают, а матери не следят за детьми. То есть тогда все разваливается.
А вот. Этот труд молитва, да?
Молитва, конечно. Ну, конечно, молитва. Молитва, она ведь, это не только просто утренние, вечерние вот правила, которые мы читаем, а это то состояние души, когда, вот как рассказано про праотцев наших, он ходил перед Богом. Ходил перед Богом. Ведь когда человек ходит перед Богом, это означает не то, что он твердит про себя Иисусову молитву, как монахи, они повторяют постоянно про себя Иисусову молитву. Это очень сложное, это такое делание, которое не всякого получается человек, даже благочестивого, и который знает об этом, и который хочет это делать. Но иногда бывает, что часто не получается, а монахи этим и занимаются. Но не это делание, а просто всякий свой шаг поверять заповедями Божьими, то есть, что Бог от тебя ожидает. Ты идешь по земле, ты занимаешься своим трудом, помни при этом, то есть, даже не помни, а вот состояние постоянного нахождения перед Богом. Вот помните, как Каин, когда он внутри у него поднялось это смущение и возмущение против Бога и против своего брата? Что ему сказал Бог? Чтобы он следил за своей душой, чтобы он стерег своего врага, который вот уже при пороге лежит, вот, чтобы он не поддавался ему. Вот и Каин поддался, он не услышал предупреждения этого. Вот, а наши праотцы, которых мы поминаем, которых мы знаем всех по именам, которых мы поминаем в церкви, они ходили перед Богом, и всякое свое помышление они поверяли потому, ну, что это такое вообще, по Слову Божию это делается, или это наперекор Слову Божию. Вот что такое, я так понимаю, молитва. Это не просто повторение просто каких-то слов, потому что можно затвердить эту молитву, знаете, мы же знаем, мы постоянно читаем молитвы, все эти утренние, вечерние, наизусть, это можно всегда. Ну, а что толку? Ну, скажем, иногда бывает, что и другие мне люди исповедуются мне, часто очень говорят, что я сам о себе знаю, читаешь молитву, а потом, боже мой, я только что провел целую беседу с каким-то человеком, продолжение вчерашнего разговора, только что, вот, ну, я же читал молитву. Наизусть язык говорит слова молитвы, а ум и душа, они где-то отсутствуют. Ну и какой же толк? Это что, молитва? Нет, конечно. Или приходится начинать снова, или просить Бога уже прощения за такое состояние души. Так что вот, этот труд, он самый трудный. Ну, и то же самое, вот, и сколько раз приходится говорить, и самому себе говорить, что можно сколько угодно перекопать огородов, до самого позднего ночи копать это, и вообще быть усталым. А потом вот только на 15 минут, две молитвы, вот этого времени не хватает, времени дня. потому что копать огород – это легче, чем 15 минут постоять сосредоточенно, молясь, разговаривая с Богом. Молитва – это беседа с Богом. Вот попробуй, побеседуй. Вот просто перед тобой твой Создатель, тот, который вызвал тебя в этот мир, создал твою душу. Попробуй, побеседуй с Ним. Это очень трудно, это очень трудно. Вот опасность сейчас и не сорваться, вот не сказать что-нибудь. Выверить интонацию слова. Ну, я вам скажу, что вот это тоже молитва. То есть это молитва еще, ну, это общение с Богом. А если я постоянно, вот все время боюсь сказать фальшивое слово Богу, потому что если я говорю ближнему своему фальшивое слово, это я и говорю Богу. Потому что мой ближний, он, это образ Божий. Если я его обижу, я обидел Бога. Мы не будем говорить, что Бог обижается на меня, но я обидел, я обидел. То, что он не обиделся, это не моя заслуга, это Божья любовь. Но я не имею права обижать. Если я солгал ближнему, я солгал Богу. Но он же все равно обидит. Даже если я говорю о своем состоянии, то, что я вот тебя там люблю, я там то, а я лгу. Ну, Бог видит, ты лжешь. Значит, если ты хочешь любить, ну, полюби, проси у Бога любви. Если ты хочешь действительно не лгать, говоря такие слова. Но если ты просто отбрехаться хочешь, просто сказать слово какое-то, чтобы от тебя отвязались, ну, это твое дело, конечно. Ну, чего тогда стоишь? Ну вот, видите, как мы сразу же от Рождества, прямо ушли.
А потому что мы размышляем о том, что значит ходить пред Богом, а это, мне кажется, в праздник еще сложнее, чем посту.
Да, да, но мы с вами тогда... Хотя это вообще дело тяжелое. Да, Машечка, мы с вами тогда говорили, что здесь шум и гомон, и всякие такие соблазны.
Дело даже уже не в том, что вокруг, а дело в том, что даже и в тебе самом ты тоже в состоянии праздника находишься.
Ну, а, значит, праздника, в состоянии праздника.
Переел.
Перепил. Праздник – это духовная радость. Наши праздники – это состояние духовной радости. Я думаю, что и это тоже молитва, это тоже пребывание с Богом. Ты празднуешь рождение твоего Создателя. Ну, это же...
Ну, праздновать-то просто... по-разному тоже можно, вот ведь что. Хорошо, не впадать не сразу в другую крайность. Противоположность посту, ты уже и в храм думаешь, ладно, я там встретил Рождество, теперь можно и отдохнуть от всего, можно лишний раз там поразвлекаться.
Это мысль, да, она вот так такая, это постоянно, да, после какого-то поста или после службы, там, вот приходишь домой, и вот такое вот чувство, вот, можно так сказать, не то, что я...
Расслабиться.
Видел. Да.
Ну, в этом же, наверное, ничего плохого-то, в общем, нет по нашему человеческому естеству, знаете, по слабости.
Ну, вообще-то, ну, всякое такое ощущение того, что, ну, наконец-то можно немножечко, ну, ты отошел немножко от Бога, от молитв, от всего этого напряжения, ну, наконец-то можно как бы немножко распоясаться, ну, что ли. Вот вы говорите расслабиться. А раньше было слово распоясаться. То есть ты стоишь подпоясан, в броне весь, там, в оружии, твои молитвы, как, ну, есть такой образ, что припоясался, меч у тебя в руке, ну, а потом все закончилось, так сказать, вот это главное, вот, все то вот, напряжение, это, ну, ты распоясался, снял там шлем свой, ну, вот понимаете, в чем дело, вообще-то как раз вот тогда и может тебя враг застигнуть, знаете, как Ермак на берегу реки застигли ночью, что и получилось, вот, несчастье, и так это очень часто бывает. И у Гоголя, помните, Тарас Бульба? Застали их.
Врасплох.
Да, врасплох. И вот тебе и все. Так что распоясываться и вообще, ну, это нам не полезно. Бог сам посылает некие утешения, чтобы человек не перенапрягся. Потому что ведь у нас постный день, а потом простой день.
И сплошная седмица тоже, да, бывает.
Да. Это дело, в общем-то, совести. По большому счету, совести. Потому что, а что тебе плохо с Богом, с твоим Создателем? Тебе тяжело с Ним. Вот если подумать так, вот, а почему тебе с Ним тяжело? Почему тебе хочется отойти от Него вот, куда-нибудь под кустик, там, как Адам в раю?
Ну, недостоин, ты, потому что
Бог его окликнул, человек. А он под кустик спрятался. Значит, что-то такое у тебя в душе, какой-то червячок, который тоже хочет жить, а ты его немножко подкармливаешь. А вообще-то эти червячки, они имеют такое свойство превращаться в змеев такого, в дракона иногда, который просто сожрет душу и все. Здесь надо быть очень осторожным. Еще раз скажу, Бог нас не оставит, Он не даст нам перенапрячься, скажем так. А кроме того, мы же знаем, что в самой молитве же тоже благодать должна посещать душу. Опять-таки, если во время молитвы благодать не посещает душу, значит, молитва-то не такая. Может быть, она не искренна. Пусть каждый смотрит в свою душу. То есть молитва сама по себе должна утешать. Опять скажу, ну как вот там Авраам ходил перед Богом всякий день в своей жизни. А почему он не уставал, действительно? Почему он не отрывался, не оттягивался, не распоясывался? Ходил перед Богом. Ему было радостно. А мы что? Почему нам не радостно? Почему мы дожидаемся конца поста? Господи, ну утешься просто постом, постной какой-то пищей, хорошо приготовленной. Вот и все. Тебя же никто не заставляет, как монахи некоторые, они там брали. Во второе выливали первое, а потом еще тут же и компот. Такие подвижники, которые вообще они не желали вот этого гурманства всего этого, чтобы как бы их пища тешила их некое такое, ну вот...
Плотское в себе, да, поощрять.
Да, плотское, да, да. Тебя же никто не заставляет так делать. Ну, ешь свою постную, хорошую пищу, и Бог тебя не оставит. И ты будешь утешен и в постный день, и в обычный день, и в праздник, и в будни, когда угодно. Это наше делание души. Вот святитель Лука, воин Осинецкий, помните, он говорил, я полюбил страдания. Мы можем так сказать про себя? Нет, не можем. Вот он полюбил.
Так это святые люди,
да.
А мы?
Да, я же и говорю, что мы не можем это так сказать о себе. Но Бог нам же и не дает страдать все время, непрерывно, каждый день, там, потому что мы полюбили страдания. У нас обычная жизнь, она полна всяких утешительных радостей, общения с близкими. Таких утешений в жизни очень много. Но если тебе выпадает пострадать чего-то, ну, немножечко. Ну, немножечко. Ну, потерпи немножко. Почему мы вот с этим бесконечные все эти у нас насчет старого, нового стиля, всех этих Новых годов, полемика хорошо там, а нехорошо там, немножко встретить Новый год, или все время как-то, знаете, призывы к тому, чтобы опять перейти на другой календарь. Потому что этот календарь неудобный. Вот все время там нужно праздновать, а здесь пост. Ну, а Верке Таушев сказал, встретим Новый год молитвой, а не бокалом вина. И вот и все. Действительно. А почему, собственно, Новый год должны обязательно выпить? Ну, вот опять то же самое. Мы хотим немножко, как бы, ну, отойти немножечко от Господа. Как-то немножко какой-нибудь маленький такой кустик. Вот чуть-чуть немножечко, как бы, расслабиться. Вот тебе расслабление, пожалуйста. Вот тебе фейерверки. Вот тебе там объедаловка, опиваловка. А иначе не получается. Если ты хочешь жить с этим миром в одном календаре, ну, это неизбежно будет. Это неизбежно. Ну, а почему ты в какой любой другой день какой-то ты не можешь жить без того, чтобы не опиться, не объесться, не наплясаться? Ну, ты можешь же. Ну, и здесь то же самое. Чем отличается первое вообще число от любого другого числа? Абсолютно ничем.
Просто человеческое изобретение, да? Можно в любой, да и было, мы знаем, что в другие были даты, Новый год.
Ну,
но
конечно.
Ведь вот сейчас даже и не поверят многие, что 7 января у нас совсем недавно стало днем-то выходным. Спасибо,
ну,
хоть
да.
За это, а ну, то ведь вообще вот не праздник был.
Я в церкви, вот когда говорил об этом, я спросил, а вот вы знаете, когда новолетие церковное? Мне сказали, да, 14 января. Я сказал, нет, 14 сентября.
Да.
Вот, это начало церковного Нового года.
Индикта. И первый вот. Праздник, получается, Рождество Пресвятой Богородицы.
Да, в нем. Да, да. Вот тот и оно,
тоже
понимаете, заканчивается Успением Божьей Матери, начинается Рождеством Божьей Матери. Наш календарь вот таков. Вот какие наши праздники. Вот действительно, вот это смысл нашей жизни, вот в том, чтобы поставить всякое событие, всякое наше действие, всякое наше чувство, даже на место ему подобающее. Вот и все. А что мы? А любой праздник вообще? Ну хорошо, вот нам сейчас сделают, что там переменят все эти календари, и у нас будет Рождество, а потом Новый год. Ну вот мы сейчас встретим Рождество, рождение нашего Господа Иисуса Христа, а через несколько дней мы напьемся до полусмерти, объедимся и спляшемся все до потери сознания. А это что, хорошо? Ну, конечно, нет. А зачем это? Зачем? Вообще, потихонечку просто встретить там любую дату, день рождения. А в день рождения что? Хорошо так поступать? Ну, тоже ничего хорошего. там, а именины. А именин, кстати, вообще никто не отмечает почти что. Даже, помню, у нас в храме регент была женщина, и мы специально в этот день службу, святая ее именина была, службу, литургию, она на работе, она не посчитала нужным даже вообще отпроситься на этот день. Вот тебе и все. Это очень часто так бывает.
Хотя наши предки, я вот знаю, моя бабушка, мама у нее последний поздний ребенок, конца она была 19 века, жила при старом календаре, при государе-императоре. Она даже не знала своего дня рождения. Она отмечала только именины. Она была Анна и отмечала именины. А ну, для нас это теперь дико, мы многие не знают даже православные.
Да нет, конечно. То, что не знают именин, а даже не знают, кто такие святые, в честь кого они названы. И вообще это все довольно пренебрегается, и как бы не интересуются люди этим. Ну, это наша жизнь. Наша жизнь вот такая, наше общество, нашего государства. Ну, государство, что ж. А общество, да. И даже и люди, и православные, которые ходят в храм, тоже как-то, ну, отмечают, конечно, знают, когда именина, но чтобы в этот день отпроситься с работы.
Причаститься,
да? Это вообще-то редчайший случай. Это значит, что очень верующие люди, очень такие благочестивые, а остальные как-то к этому относятся довольно спокойно.
Ой, Господи, помилуй нас. И правда непонятно, почему Новый год все равно получается более праздничный, чем Рождество. Вот ну никак эту традицию мы не можем переломить, хоть уже и много лет.
Как почему? Машка, да потому что, если мы посмотрим эти подсчеты, там подсчитывали, сколько людей воцерковленных у нас? Большую цифру возьмем, 10%. Сколько людей, постоянно ходящие каждое воскресенье, субботу и праздники в храм ходящие, постоянно причащающиеся. Ну, еще меньше будет. Ну, а все остальные? Ну, так вот, вот эта часть, она празднует Рождество, там 10%, а то, может, и 5%. А остальные празднуют Новый год. Для них Рождество ничего. То есть, ну, конечно, они не скажут так. Они,
многие да, ведь не воинствующие сути... атеисты, батюшка, они... Ну, они не церковные люди, но они не атеисты. Вот поговори с ними. Я говорю, да, мы вот и детей крестили, там мы признаем.
Знаете что, ну, есть такое слово – теплохладность. Вот теплохладность. Люди теплохладные. Очень просто Господь сказал, что если бы ты был холоден и горяч, но ты не холоден, не горяч. А поэтому, опять повторю, вот мы уже говорили, ну что делать, мы все время говорим об одном и том же практически, а если ты не холоден, поскольку ты не холоден, не горяч, то я изблюю тебя из своих уст. Вот понимаете, ну вот я хожу по улицам, я вижу этих хороших, красивых, симпатичных молодых людей, девушки, парни. Действительно, в мою молодость молодые люди не были так красивы, так благополучные. Так хорошо, видно, накормлены, понимаете, не были такими высокими, здоровыми, а не были так прекрасно одеты, как сейчас. Они действительно очень хорошо одеты. Так вот, это вот такое благополучие, и мне так всегда жалко. Я думаю, боже мой, но ведь это же весь город полон этих людей. И они хорошие, они добрые. Многие из них, понимаете, они просто даже и чистые еще, они еще ничем не осквернены. Я так думаю, вижу по их лицам.
А Бога не знают, да?
А Бога они не знают. Понимаете, в чем дело? Они не хотят знать Бога. Вот это самое ужасное и самое печальное. Я это всегда вспоминаю, когда вот вижу вокруг себя этот город прекрасный, там вообще огромный, там много что людей. Я всегда вспоминаю то, что Господь сказал своим ученикам. Они ему сказали, что вот смотри, какие прекрасные строения, какие камни. Все это было действительно украшено. Весь Иерусалим блестел. Ну, блестел не по золоту, это был, но это священный город был. И люди там были, понимаете, люди, которые тоже, как сейчас, все крещенные, все верующие. И тогда было, все верующие были, все в храм ходили, все приносили жертвы. И что он сказал? Он сказал, что видите эти камни? Я вам говорю, что здесь камни на камне не останется. Камни на камне не останется. За что? За что? Люди простые, они делают все, что, казалось бы, им повелел Господь. Они работают, они пашут свою землю, у них семьи, они приносят жертвы в храм, а город их и этот храм, который не приходит, приходит и приносит жертвы, они не стоят, молятся, он будет разрушен до основания. Почему? Потому что души этих людей, они были не с Богом, Они жили для себя и приносили жертву Богу для себя, для своего благополучия. Приходили пророки до Спасителя, приходили пророки, так как же убивали одного с другим. Они обличали людей, вот этих самых людей, которые были благочестивыми, которые знали закон наизусть, которые толковали его, знали все прекрасно. Пришли к ним волхвы из далеких стран и спросили, где должен родиться царь иудейский. Они четко сказали, в Вифлееме. А что же они не пошли поклониться ему? Вот состояние душ. Это лучшие люди, как бы. Ну, действительно, лучшие руководители народа. Ну и почему же? Что с ними произошло? Что такое? А вот то, что они были сами с собой, не с Богом. Они выучили закон. А что с этим законом делать, как прилагать его к своей жизни? Вот они прилагали к своей жизни. Они жертву приносили. Принесут жертву, и все в порядке. Все грехи смыты. Начинай заново.
А мы-то и этого не делаем, по большому
счету. Так вот, да. Тогда нужно было приносить, но не нужно. Ну, от каждого ожидалось, что он принесет согласно своему, соответственно, своему состоянию. Какой-нибудь бедный совсем человек принесет голубя, какую-то птичку принесет в храм в жертву, который побогаче, там, барашка, который богатый, волов приведет, не знаю, жертвы какие-то, золото пожертвует на храм. Ты богатый или бедный, это не имеет значения. Ты просто приходишь в храм и покупаешь свечечку. Ты ставишь ее и считаешь, что у тебя все в порядке. Ты человек крещеный, но эти Богу-то не свечки же нужны, и не валы, и даже не купола золотые. Было время, все ободрали, все золото ободрали с куполов, и купола-то сами разрушили, и церковь-то сами с этими куполами были, стерли с лица земли. Но были подвижники в это время, которые молились. И люди страдали от этого. Многие люди, которые уже не могли ходить и не могли защитить своих церквей, не могли. Но их молитвами, видимо, и молитвами тех людей, которые были наши новомученики, сейчас называются, люди, которые пострадали за веру, все это безбожие, хотя бы просто внешнее, оно ушло из жизни, растворилось. Но сейчас, казалось бы, церкви открыты, и много людей причащаются, и крестные ходы, и все. Ну вот не видно по нашей жизни, что мы вообще понимаем, для чего эти церкви-то нужны. Если посмотреть, что делается с нашими семьями, как люди просто ни во что ставят вообще заповеди Божии о мужчине и женщине, какие должны быть их отношения, как должны строиться семьи. Даже не интересуются этим, не интересуются даже. Просто живут по своему разумению. А скажи человеку современному, что это неправильно. Вот тогда и выясняется, что у него в душе. Вот видите, сколько сейчас ненависти на церковь выливается, как в газетах, по телевидению, в интернете. Казалось бы, и наши президенты все, они все верующие, со свечками стоят, понимаете, а это. Вас за столом с нашими сидят с митрополитами, с руководителями церкви, но а общество-то, почему оно вот так вот относится к церкви? То есть нет церкви, вроде как бы нет, но вообще к заповедям Божьим, которые церковь им рассказывает об этих заповедях, говорит о том, как надо жить. Почему они так пренебрегают этим? Почему? Как только церковь куда-то такой немножечко поближе вот так высунется и скажет свое мнение, тут начинается просто обвал, действительно, какой-то ненависти.
Ну, потому что ограничивает свободу, не да. В свое дело мешается.
Да. Да, ограничивает свободу моей воли. Ах, вот как? Это я, значит, не имею права то, не имею права это. А вы кто? А вы РПЦ? А у нас еще есть там АПЦ, РПЦЗ, а у нас еще... И вот начинается вот эта игра вот этими какими-то сокращениями, и делают вид, что, ну, мало ли что, вы там говорите одно, а вот там говорит совсем другое. Действительно, а там тоже, а там говорят, да-да-да-да-да, РПЦ это вот то-то и то-то и то-то, чего его слушать? И многие же, не многие, но я вот, видите, неправильно говорю, я перегибаю палку в этом смысле, но есть люди, которые просто когда-то были в церкви, а потом вдруг оказалось, что они самые главные разоблачители церкви.
Были с нами, но не были нашими.
Да, да, они были с нами, но не были нашими. И вот это то же самое, понимаете, что человек как бы верующий, а на самом деле хочет жить по своей воле, по своим страстям. И здесь то же самое. Как бы был священником, как бы был диаконом, как бы был там епископом и даже митрополитом, а оказалось, что он волк. который разоряет церковь и смущает, губит души. Вот видите, что делается. А это значит, что изначально он был не нашим. Он пришел не ради спасения своей души, а ради каких-то своих страстей. Или потом как-то соблазнился. Бывает и так тоже.
Ну, Господь вот же говорил, что многие придут под именем моим, наверное, об этом.
Да, что да, конечно, и тогда уже, да, уже приходили, уже во времена апостольские уже это было. Ну, вот видите, духовная жизнь, она сложная, она, с одной стороны, проста. Живи по совести, ну, по совести просто, и все. Если ты делаешь какой-то поступок, ну, ты прежде чем сделать, ты подумай, вообще хорошо это будет. Но другое дело, конечно, можно совесть свою уговорить ее, что вообще все будет нормально, и совесть тебе ничего не скажет. Бывает и так.